Разберемся, потому что я на полке, как на иголках обычно в поездах, потому что там нет интернета между станциями. Вот только подъезжаешь к какой-нибудь станции, тогда, может быть, твои сообщения, написанные за все то время, пока ты ехал где-то там, они, может быть, и достигнут адресата. Но у меня есть для вас хорошие новости. Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань и Москва-Сочи. Вот вдоль железных дорог на этих направлениях в ближайшее время может быть создана сеть 5G. Что это значит? Это значит, что появится постоянный интернет, причем высокоскоростной, как я понимаю. Власти, по сообщениям российских СМИ, продлили разрешение на использование там, необходимых частот, но вообще попытки создать вот эту сеть с высокоскоростным доступом к интернету вдоль железных дорог, они продолжаются уже больше 10 лет, это все пытаются. Почему до сих пор это не получилось? Когда это получится? Кое-где же интернет работает? Вот сейчас попытаемся узнать. Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин с нами на прямой связи. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Ну, Эльдар Викторович, а когда едешь в том же Сапсане из Москвы в Питер, ну, там предлагают подключиться к их интернету, и едешься, и ничего тебе не мешает, если подключишься. А если нет, если надеешься на вот этот интернет мобильный, то нет, то тоже от станции к станции. Так я не понимаю, где там-то установлен? Вот в Сапсане установлен передатчик. Что мешает тогда все поезда взять и оснастить этими передатчиками? 21 век. Уже скоро середина будет этого 21 века.
Да, в Сапсане вы говорите про Wi-Fi, который раздает интернет и подключается к сотовой сети.
Но он без перебоев.
Два оператора из четырех проапгрейдили свою сеть вдоль следования Сапсана, поэтому у вас есть сигнал хороший. Если говорить о покрытии вдоль железных дорог, то проблема в протяженности этих дорог у нас. Берем Урал, Сибирь. Есть огромные перегоны в несколько сот километров, где связи нет вообще. Сегодня РЖД является одним из крупнейших операторов оптиковолокна, но идет вдоль железнодорожных путей, есть электричество, соответственно, логично поставить дальше базовые станции и в подвижном составе поставить усилители, чтобы сигнал был хорошим. Проблема в стоимости такого проекта, то есть вот даже связь от Питера до Москвы, а это достаточно небольшое расстояние, она стоит крайне дорого. Чтобы покрыть все железные дороги, нам потребуется сотни миллиардов рублей ежегодно. Поэтому сейчас это будет строиться на отдельных участках. И это затраты десятки миллиардов рублей. Но они оправданы.
А чем они оправданы?
Они оправданы тем, что люди хотят получать связь в то же время, когда они находятся где-то в поезде, условно.
Не-не, подожди, извините, пожалуйста, простите, это я понимаю, я сам сказал, что я хочу получать связь. Так я за нее что-то должен буду еще приплатить так-то по-хорошему, чтобы эту связь получить?
Нет, абсолютно нет.
А кому же, а зачем они будут вкладывать 10 миллиардов? Вот в чем их выгода-то, я не понимаю.
Ага, выгода очень простая. Чем больше вы находитесь на связи, например, в поезде, тем больше вы тратите пакета минут, гигабайт, которые есть у вас от оператора. Сегодня, когда вы садитесь в поезд в Владивостоке и едете в Москву, для оператора вы становитесь не очень выгодным абонентом, потому что практически все это время вы мало пользуетесь интернетом, не тратите свои гигабайты, не перерасходуете их. Поэтому тут экономика очень простая.
Чтобы я перерасходовал. Тогда я опять не понимаю. Представляете, сколько я всего перерасходую, пока до Владивостока доеду? Это же мне зарплату придется отдать. Так почему невыгодно тогда?
Да нет, вы перерасходуете не так много. У нас пакеты стоят недорого. Связь остается дешевой. Просто докупите еще один пакет. Ну, условно, да. Вот находясь в поезде, вы захотите посмотреть какое-то кино, которое вам надо загрузить. Вы сможете это сделать через мобильный интернет. Дальше следующее кино, ну и так далее. Оператор с вас получит, пока вы двигаетесь в поезде, ну, в 2-3 раза больше денег. Не 500 рублей вы за месяц заплатите, а, допустим, 1500. Ну, вы на это пойдете, для вас это развлечение.
Подождите, а в других странах уже созданы вот такие... Ну, тоже в протяженных, да? Мы же с вами не будем про, там, про маленькие, например, европейские страны говорить. В Канаде, в Соединенных Штатах, там, не знаю, в Мексике, например, созданы уже такие оптоволоконные сети вдоль железных дорог. Не в курсе вы?
Оптиковолокна вдоль железных дорог практически нигде в мире нет. Ага. Это особенность России. Почему, собственно, мы имеем возможность построить такие сети? Если мы говорим про ту же Америку, то в Америке все достаточно плохо со связью. Есть огромное количество зон, где связи просто нет. И вдоль железных дорог ее ровно так же нет.
Ну, то есть не надо говорить, посмотрите, как у них там хорошо, как здесь плохо. Хорошо. Еще один вопрос. Один очень известный американский предприниматель, что там много-много, тысячи спутников в космос отправляет, и все. И, пожалуйста, все пользуются интернетом, ну, как все, кто подключится к его сети. Мы-то почему так не делаем? Тоже потому, что все дорого, и это непонятно, как делать?
Подобная сеть низкоорбитальных спутников – это военное применение, в первую очередь, во вторую – гражданское. Вам нужен приемник, это спутниковая тарелка, и она стоит, ну, $500, условно, набор. Громоздко – это не портативная техника, но, например, в деревне, где другой связи нет, это действительно выход. Но при этом надо понимать, что заменить обычный ШПД, даже 100 мегабит, такая связь не может.
То есть меня обманули. Какое-то время назад писали, что вот, пожалуйста, это будет бесплатный интернет по всему миру, где бы ты ни находился. Что, таскаться с тарелкой по всему миру предлагали, что ли?
Ну, во-первых, с тарелкой, во-вторых, бесплатный интернет стоит сегодня порядка $150 в месяц.
Бесплатный интернет, понятно. Эльдар Викторович, вот у этого оптоволокна, которое проложено вдоль железных дорог. Еще какое-то важное применение для вот обыкновенных граждан может быть?
Оно уже есть. То есть это сети передачи данных, это связность, которая есть в России для всех операторов. То есть оптоволокно передает наши данные. Это самый простой путь, чем прокладывать через тайгу, леса, озера.
Не, подождите, а железные дороги что, не через тайгу, леса, озера, что ли?
Они идут, но они уже проложены. То есть есть электричество, есть возможность рядом с железной дорогой прокладывать коммуникации. Не нужно через тайгу создавать новую ветку.
А расскажите, мне всегда еще было интересно, как работает интернет в самолетах?
Интернет в самолетах может работать двумя способами. Может быть, это спутниковый интернет, когда есть модем на самолете и антенна, он принимает со спутника. А есть второе, когда наземные базовые станции, как это реализовано, например, в Америке, тоже достаточно быстрый интернет.
Наземные базовые, самолетик с ними все время связывается, да, и раздает внутри салона. Ага. И вернемся мы вот к этой новости. Там ведь они уже получали разрешение, а теперь им продлили разрешение вот это все делать некой компании, да, коммерческой, коммерческому предприятию. Вот почему это не сделали раньше, мне, в принципе, понятно. Как быстро, вот если прям вот сегодня возьмут и приступят, как быстро смогут проложить вот этот постоянный высокоскоростной интернет аж до Сочи?
Я думаю, что это вопрос как минимум 5 лет, потому что завтра ничего не появится. У нас есть ограничения в поставках оборудования инфраструктурного, есть торговая блокада России, поэтому на сегодняшний день ждать, что завтра буквально это будет нельзя. Лицензии нужны для того, чтобы у них была потенциальная возможность строиться. Когда они начнут стройку, вопрос открытый.
Ну и тем более, когда закончат, я понял. Теперь такой, ну совсем уж, может быть, некорректный вопрос, но скажите, правильно я понимаю, что поезд едет, у тебя один оператор мобильный, да? Ну, ты выезжаешь в следующий регион, а у тебя опять тот же оператор и опять тот же. То есть переключиться и скачивать интернет с базовой станции другого оператора у тебя нет никакой возможности?
На данный момент нет, но прорабатывается возможность шеринга, использования разными операторами инфраструктуры других операторов. То есть вы сможете работать в другой сети.
Ага, то есть через какое-то время. Это тоже нужно какое-то разрешение, или просто операторы между собой могут договориться, и все? А мы только сидим, ждем, когда же они уже договорятся.
Минцифры предложили, нужен закон, нормативные документы, и как только они появятся, это, возможно, начнет работать.
Закон, то есть через Госдуму все это должно пройти?
Да, конечно.
Как вы думаете, тогда будет это все дороже стоить, или пока неизвестно, это будет зависеть от того, что же там в этом законе напишут?
Я думаю, что дороже это не будет стоить, но цены на связь будут расти на уровень инфляции в России, на уровень официальной инфляции. В среднем это 7-8% в год на сегодняшний день. Именно рост цен.
Именно, ну, это рост цен. А платить за то, что ты там едешь в поезде и тебя автоматически переключил на другого оператора, вот такого не будет.
Нет, вы платите за свой пакет. Если вы расходуете больше данных, то вы платите за перерасход.
И в завершение, скажите, вот помните, очень много споров было по поводу того, отменять ли внутренний роуминг в России. Столько копий сломано. Вот уже прошло какое-то время. Правильно, по вашему мнению, приняли решение?
Ну, мне кажется, решение правильное. Внутреннего роуминга у нас на уровне операторов нету. Если мы говорим про национальный роуминг, когда вы выезжаете из сети действия вашего оператора в другую сеть, то да, он действительно работает. Но это нормально.
Благодарю вас за комментарий. Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Спутник». Пожалуйста, оставайтесь на наших волнах.